Я поморщился. Предложение казалось разумным, но мне не хотелось, чтобы у 12-летней девочки вошло в привычку командовать взрослым мужчиной. «Жаль, что корабль поврежден настолько серьезно. Мы могли бы двигаться дальше на электромагнитной подушке». Энея засмеялась.
«Рауль, я вовсе не собиралась путешествовать по Тетису на звездолете».
Девочка почесала нос.
«Мы же хотим остаться незамеченными, а лететь на нем все равно, что загонять таксу в крокетные ворота. Шуму много, а толку ничуть».
«А что такое такса?» — спросил я.
«Что такое крокетные ворота?» — осведомился Абеттик.
«Неважно», — ответила Энея. «Вы согласны переночевать тут, а утром заняться постройкой плота?»
Я посмотрел на андроида. «Разумное предложение. Правда, несколько необычное даже для нашего безумного путешествия», — заметил Абеттик.
«Короче говоря, ты за», — сказала девочка. «Рауль?»
«Я тоже за. Но где мы будем спать? На берегу или в корабле? Второе безопаснее». «Несмотря на превходящие обстоятельства», — подал голос корабль, «я с удовольствием предоставлю вам все необходимое для полноценного ночного отдыха. В качестве кровати можно использовать два саркофага на гибернационном уровне. Кроме того, есть гамаки, которые...»
«Предлагаю переночевать на берегу», — сказала Энея. «От Шрайка на корабле все равно не спрячешься».
Я поглядел на темный лес.
«А как насчет других незваных гостей? Не, внутри все же безопаснее».
«Я обнаружил несколько сигнальных устройств», — сообщил Абеттик, указывая на небольшой ящик. «Мы можем расставить их по периметру лагеря. И потом я охотно покараулю хоть до утра. Признаться, хочется побыть на свежем воздухе. Ведь мы столько дней провели в заперти».
Я вздохнул, признавая свое поражение. «Караулить будем по очереди. Пока не совсем стемнело, давайте разберем этот хлам».
Под хламом я разумел снаряжение, которое вытащил на берег андроид. Полимерную палатку толщиной в микрон, похожую на прозрачную паутину, но прочную, способную защитить от дождя и достаточно легкую, чтобы носить ее в кармане. Анизотропный куб-нагреватель, холодный с 5 сторон и нагревающийся с 6. Сигнальные устройства, о которых упомянул Абеттик, диски диаметром 3 сантиметра. На самом деле, то был охотничий вариант древнего детектора движения, который закапывали в землю и который действовал на расстоянии до 2 километров. А также спальные мешки, складные пенолитовые подстилки, рации и кухонные принадлежности. Сперва мы установили сигнальные устройства, расположив их полукругом от края леса до кромки воды.
«А если кто-нибудь вылезет среди ночи из реки?» — спросила Энея.
Стемнело уже окончательно, но звезды по-прежнему прятались за облаками. Шелест листвы в темноте словно таил в себе некую угрозу.
«В таком случае ты пожалеешь, что отказалась ночевать в корабле», — отозвался я, устанавливая последний детектор на берегу реки.
Затем мы поставили поблизости от зарывшегося в песок носа корабля палатку. Тут не требовалось ни подпорок, ни колышков. Следовало всего-навсего дважды сложить материал в нужном месте. И пускай налетает ураган. Однако нужна определенная сноровка, поэтому Энея с Абеттиком стояли в сторонке и наблюдали, как я раскладываю материал на песке, придаю необходимую форму и ставлю возникшую будто из ниоткуда палатку вертикально. Напоследок я сложил часть пола таким образом, что получилось входное отверстие. Андроид одобрительно кивнул, а девочка принялась размещать спальные мешки. Я тем временем поставил на куб сковородку, открыл банку с рагу, потом вспомнил, что Энея вегетарианка. За те 2 недели, что мы провели на борту звездолета, она питалась в основном салатами.
«Все в порядке», — успокоила девочка, высунувшись из палатки. «Я поем хлеба с сыром».
А Беттик принес хвороста и стал разводить костер.
«Зачем? Разве этого мало?»
Я ткнул пальцем в сторону куба, на котором шипела сковородка с рагу. «Ни в коем случае. Просто я подумал, что будет приятно посидеть у костра. К тому же так светлее». Андроид оказался прав. Сидя под импровизированным пологом палатки, мы наблюдали за искрами, что взлетали ввысь навстречу надвигающейся буре. То была странная буря с лучами зыбкого света вместо молний. Эти лучи вырывались из облачного покрова и тянулись к стеблям папоротника, которые судорожно раскачивались на ветру. Грома не было и в помине, но если прислушаться, можно было различить некий диковинный гул, от которого вставали дыбом волосы. В джунглях мерцали алые-желтые огоньки. Сразу вспомнились гиперионские лучистые паутинки. Впрочем, здешние огоньки мерцали как-то тревожно, почти зловеще. Позади нас с плеском накатывались на берег волны. Должно быть, я выглядел весьма комично. На голове наушники, настроенные на частоту сигнальных устройств. В руках плазменная винтовка, на лбу прибор ночного видения, который так и норовит сползти на глаза. Но мне было не до смеха. Перед мысленным взором то и дело возникали следы Шрайка. «Как он держался?» — спросил я у андроида. «Угрожающе?» Я попытался всучить Абеттику 16-миллиметровый дробовик, самое удобное оружие для того, кто впервые берет его в руки. Андроид не стал отказываться, просто положил дробовик на землю. «Вообще никак. Просто появился на берегу. Высокий, весь в шипах, глаза красные. Постоял и исчез».
«Он видел тебя?»
«Нет, он смотрел на восток». «Словно ожидая нашего с Энеей возвращения», — подумалось мне.
Я сидел у костра, наблюдая за сполохами в небе и за мерцанием огоньков среди листвы. Следил за искрами, что порхали над костром, подгоняемые ветром, прислушивался к далекому гулу, напоминавшему рычание голодного зверя, и размышлял о том, каким образом во все это вляпался. Вот мы тут пялимся на огонь, а к нам наверняка подбираются стаи злобных, коварных, кровожадных хищников. Или река того и гляди выйдет из берегов, и напор воды сметет палатку в мгновение ока. Да, разбивать лагерь на песчаной косе было явной глупостью. Надо было спать в корабле, предварительно задраив шлюз. Энея, которая лежала на животе и глядела на огонь, попросила:
«Расскажите мне какую-нибудь историю».
«Историю?» — воскликнул я.
А Беттик, который сидел, обняв руками колени, поднял голову.
«Ну да, про привидение».
Я фыркнул. Девочка подперла ладонью подбородок. На ее лице играли огненные блики.
«Мне нравятся истории про привидений».
Я прикинул, чем можно ответить, и решил было промолчать, но все же не выдержал.
«Спи лучше. Если корабль ничего не напутал с протяженностью суток, ночь скоро кончится».
«Да это бог», — подумалось мне. «Отдыхай, пока есть возможность».
«Ладно».
Бросив прощальный взгляд на сполохи в небе, огни святого Эльма в лесу и искры над костром, девочка залезла в спальный мешок и закрыла глаза. У нас с Абеттиком разговор не клеился. Время от времени я подносил к губам комлок, связывался с компьютером и требовал, чтобы он предупредил меня, если река начнет подниматься, или если обнаружится посторонняя масса, или... «Мсье Эндимион, я с радостью подежурю первым», — вызвался андроид. «Иди спать», — пробормотал я, забыв, что андроид почти не спит. «Значит, будем караулить вдвоем. Но если вас начнет клонить в сон, спите спокойно». Вполне возможно, за те 6 часов, которые продолжалась ночь, я и впрямь несколько раз погружался в дремоту. Кораблю так и не удалось сориентироваться по звездам, поскольку облака не разошлись до самого утра. Хищники на нас не напали, река не затопила лагерь, ни сполохи, ни болотные огни не причинили нам ни малейшего вреда. Вспоминая эту ночь, я вновь ощущаю острый приступ паранойи и смертельную усталость, и вижу словно воочию спящую Энею. Волосы рассыпались по поверхности спального мешка. Одна рука лежит у самого лица, будто девочка собирается сосать палец. Той ночью я отчетливо осознал, сколь сложная передо мной задача — уберечь Энею от всего, чем грозит ей безучастная к людским заботам Вселенная. Может быть, именно в ту пронизанную ветром ночь я впервые испытал родительские чувства. Мы принялись за работу, едва рассвело. Утро запомнилось усталостью, резью в глазах, щетиной на щеках, болью в натруженной спине и той радостью, которую я обычно ощущал, ночуя на свежем воздухе. Энея сходила к реке умыться, и я вынужден был признать, что девочка, вопреки сложившимся обстоятельствам, выглядит на удивление отдохнувшей.